Сегодняшняя наша тема немножко продолжит ту тему, которая длится еще с предыдущих воскресений. Это тема о Духе Святом. Конкретно приняли решение сегодня немножко сосредоточиться непосредственно на дарах Духа Святого, потому что говорить, собственно, о Духе Святом можно много и долго, а вот тема даров, она как бы более уже конкретная, более практическая. Для нашего рассмотрения хочу предложить вам сегодня несколько отрывков. Давайте попробуем посмотреть, может быть, на привычные нам темы, на привычные вещи, может быть, немножко под другим углом зрения. Во-первых, хочу сразу же такую мысль сказать. Вообще говоря о дарах Духа Святого, да, понятно, что для того, чтобы говорить об этом правильно, нужно иметь нормальное, четкое представление о том, кто такой Дух Святой, что он делает, какую роль он вообще играет в нашей жизни. Но для того, чтобы понимать это, необходимо хорошо тогда понимать, а что такое церковь, потому что Дух Святой действует исключительно в рамках церкви. Тогда как мы очень часто этот вопрос решаем вообще и видим, ну, несколько индивидуально, что ли, да, то есть Дух Святой работает на меня, а все остальное, ну, оно как бы вот так, где-то там на периферии моей жизни происходит. С другой стороны, опять же, для того, чтобы понять, что такое церковь, необходимо очень хорошо понимать, а что такое спасение, потому что мы редко задаемся вопросом, серьезно задаемся вопросом, а зачем Бог нас спас? Чаще всего мы как бы отнекиваемся таким вот моментом, что, ну, Он же нас любит. Странно, что это нас устраивает, такой ответ, потому что на самом деле он далеко не полный, и он очень абстрактный. Если говорить более конкретно, то Бог спасает нас для того, чтобы мы менялись. Потому что, опять же, когда мы пытаемся ответить на этот вопрос, очень часто наше спасение уводит нас в очень отдаленную такую вечную перспективу. Он спас нас для вечной жизни, забывая о том, что здесь и сейчас. В первую очередь, Бог спасает нас для того, чтобы мы все-таки менялись, менялись качественно. Именно этот опыт Он дает нам одним из первых, когда мы уже, каясь перед Ним, рождаясь свыше, уже переживаем определенные изменения. Вот, собственно, это вся цепочка, да, которую необходимо расставить на свои места. Необходимо понимать, что, зачем и как происходит. Потому что только в итоге тогда можно будет понять, какую роль во всем этом, во всей этой нашей жизни, собственно, играют дары Духа Святого. Ведь, опять же, существуют определенные стереотипы, когда мы представляем дары Духа Святого просто как некие способности, с которыми мы подчас рождаемся или которые мы просто приобретаем, которые мы потом проявляем, да, в каком-то виде деятельности. То есть дары Духа Святого – это обязательно какая-то разновидность деятельности. Вот, давайте попробуем немножко сегодня посмотреть вот на эти стереотипы немножко под другим углом. Может быть, посмотреть на какие-то другие грани, обратить внимание на какие-то моменты, о которых говорит Писание. Эта тема очень многогранная, эта тема очень насыщенная по своему смыслу, но, по крайней мере, попробуем это сделать в рамках вот одной проповеди. Начну я с самого начала, практически с самого начала книги Деяний, наверное, событий, которые все мы хорошо знаем. Обращу ваше внимание на 8 стих. Итак, Деяния, книга Деяний, 1 глава, 8 стих. Книга Деяний, 1 глава, 8 стих. Одна реплика, собственно, из слов Иисуса Христа перед Его вознесением. Сразу предупреждаю, я читаю из нового перевода, который в прошлом году выпустило Российское библейское общество, поэтому не пугайтесь, у меня правильная Библия. «Но когда сойдет на вас Святой Дух, вы получите силу и станете моими свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и до самых пределов земли». Знакомые всем нам слова, хорошо знакомые, я думаю. Итак, когда Иисус говорит о Духе Святом, потому что, что интересно, та же самая фраза, по сути, звучит в конце Евангелия от Луки. Да? А мы хорошо знаем, что Евангелие от Луки и книга Деяний – это две серии одного и того же фильма, То есть деяния фактически подхватывают события даже несколько внахлёст. Да? То есть фактически Евангелие заканчивается теми событиями, с которых начинается деяние. И вот и там, то есть и в конце Евангелия, и в начале деяний звучит одна и та же фраза, но что интересно, немножко иначе. Потому что в конце Евангелия Иисус, произнося эту фразу, говорит о том, что они получат Духа Святого, а в этой фразе, в начале деяния, он говорит о силе свыше, да, то есть, по сути, вывод очень простой, оказывается, принять Духа Святого и принять силу свыше, это, в общем-то, один и тот же акт, это один и тот же момент. И вот здесь интересно, Иисус обращает наше внимание, вы примете силу. Что значит принять силу? Я пока даже не рассуждаю, зачем, да, это все-таки мы еще будем об этом говорить. Я хочу вначале задать вопрос, а что значит принять силу? Что такое обладать силой? Просто вот в абстрактном своем значении. Знаете, наверное, ответ, по крайней мере, я предлагаю вам такой. Принять силу – это значит обладать властью. Это значит доминировать над чем-то. То есть это вещь, которая непосредственно практическая. Нельзя иметь силу и в то же самое время никак ее не использовать, никак ее не проявлять. Она может проявляться видимым или невидимым образом, но не проявляться она не может. Давайте просто такой очень простой пример приведем. Допустим, вы обладаете неимоверной физической силой. И, собственно, вы настолько уже привыкли за годы жизни, да, привыкли вот к этой своей физической силе, вы уже очень аккуратно проходите через двери, например, да, аккуратно беретесь за ручки, там, ну и все такое прочее, ну, чтобы ничего ненароком не сломать. Никого, друзей своих по плечу не похлопываете, тоже во избежание травм. То есть вы как бы с ней свыклись. Но интересно, даже пытаясь не проявить ее, она все равно всегда с вами. Вы где-то опасаетесь, а где-то, наоборот, выкладываетесь в полную силу для того, чтобы выполнить какую-то работу, для того, чтобы что-то сделать, кому-то помочь, я не знаю, там, кого-то от грабителей отбить, например, да? То есть эта сила, она всегда с вами. Ее можно, конечно, ограничивать, пытаться, но невозможно сделать так, чтобы ее как будто у вас не было. Признак силы, он всегда практический. Если сила есть, она всегда проявляется, даже будучи сдерживаема сознательно. Невозможно ее спрятать. Итак, сила – это определенная власть или доминирование. И вот в таком случае действительно, вот первый признак, мы сразу же понимаем, первый признак присутствия Духа Святого – это наличие некой власти во мне, которая во мне проявляется. Что это за власть? Зачем она нужна? Как именно она проявляется? Вот давайте дальше продолжим. Хочу попутно обратить внимание еще на один отрывок. Он написан сразу же в следующей главе, вторая глава книги Деяний. Это реплика из проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы. Тоже, я думаю, очень известные нам слова. Итак, что говорит Петр? Это вторая глава, 38 стих. Вторая глава, 38 стих. «Покайтесь, — ответил Петр, — и пусть каждый примет крещение во имя Иисуса Христа, чтобы Бог простил вам грехи, тогда вы получите от Бога дар Его Святого Духа». Мы с вами говорим о дарах Духа Святого. Петр, на первый взгляд, говорит немножко о другой вещи, хотя очень похоже на нашу тему, да? Он говорит, вы должны покаяться, вы должны принять крещение. То есть вещи всем нам очень хорошо знакомые. Мы, как баптисты, да, мы специалисты в этих вещах. Мы специалисты по вопросам покаяния и по вопросам крещения. И вот Петр говорит, когда это происходит в вашей жизни, вы получаете дар Святого Духа. То есть, по сути, Петр как бы вот наглядно уже демонстрирует, что необходимо нужно сделать для того, чтобы принять то, о чем вот незадолго до этого говорил Иисус. Для того, чтобы действительно принять Духа, то есть принять силу или власть, или способность доминировать над чем-то, над кем-то. Итак, в общем-то, рецепт Петра очень простой, всем нам очень хорошо знакомый. Да? Просто обращаю ваше внимание. Ну, собственно, согласно догматике, согласно вот непосредственно учению, которое мы с вами исповедуем, вопрос, когда в нас появляются дары Духа Святого, на основании вот хотя бы этого же стиха, ответ очень простой. Когда появляются в человеке дары Духа Святого? Когда они возникают? Петр говорит четко и конкретно. покайтесь, креститесь, и вы получите дар Святого Духа. То есть, по сути, под даром Духа Святого подразумевается вот именно приобретение вот этого духовного богатства, этого духовного наследия, которое как раз, собственно, демонстрируется наличием власти, определенного рода власти. Опять же, не буду сейчас заострять внимание, что это власть, для чего это власть, но факт в том, что это наличие силы. Очень простая схема вырисовывается, да? Собственно, вот с этого все начинается. То есть, когда мы рождаемся свыше, безусловно, этот момент можно добавлять, собственно, вот учением Христа и событиями, связанными с 3 главой Евангелия от Иоанна, да, когда Иисус говорит, должно вам родиться свыше. Собственно, речь идет именно об этом, действительно. То, что мы должны обязательно, в обязательном порядке все поголовно пережить. Пережить именно вот это рождение свыше и принятие Духа Святого, принятие в себя божественной природы, которая и становится началом новых возможностей, которые как раз, собственно, и реализуются в моем качественном изменении и в том числе в определенных видах моей деятельности, новой деятельности. Чем, собственно, будет отличаться моя старая деятельность от новой деятельности? Моя деятельность, когда я делал нечто, еще будучи невозрожденным или вообще неверующим человеком, чем та деятельность отличается от деятельности меня нынешнего, когда я родился свыше, когда я обрел эти способности? Наверное, в первую очередь, опять же, не вдаваясь в подробности, можно сказать о следующем. Она будет отличаться потенциалом. Она будет отличаться размером этих возможностей. То, что делал я раньше, ну, во-первых, это цели, конечно, тоже, да, и ради чего я что-то делал раньше, и то, ради чего я делаю сейчас, и самое главное, как я делаю сейчас. То есть разница в возможностях, разница в природе воздействия. Следующий момент, на который хочу обратить ваше внимание, тоже находится в книге «Деяния», это 19 глава. Тоже, я думаю, известный эпизод встречи апостола Павла в городе Эфесе с учениками Иоанна Крестителя. 19 глава книги Деяний, с 1 стиха прочитаю. «В то время, когда Аполлос был в Коринфе, Павел пересек плоскогорье, пришел в Эфес и встретил там несколько учеников. Получили ли вы Святой Дух, когда поверили? – спросил он. Мы не слыхали о Святом Духе. Как же тогда вы крестились? Нас крестил Иоанн. Иоанн крестил в знак покаяния, – сказал Павел. Но он говорил народу, что должны поверить в того, кто придет после него, то есть в Иисуса». Одна из интересных фраз, которая обращает на себя внимание, ну, собственно, вопрос апостола Павла. Получили ли вы Святой Дух, когда поверили? Интересно, для того, чтобы получить Святой Дух, сразу же вырисовывается третье условие. Да? Первые два мы оговорили, мы очень хорошо их знаем. Это покаяние и крещение. Но оказывается, что, собственно, действие Духа Святого в нас, это не есть результат, ну, какого-то механического действия. То есть, ну, или, не знаю, какого-то волшебства, да, магии, когда я сделал определенный ритуал и, соответственно, получил определенный результат. То есть, и чем четче и правильнее этот ритуал выполню, тем, соответственно, правильнее и лучше будет сам результат этого ритуала. Да? Здесь сразу же Павел дает понять, что действие Духа Святого происходит отнюдь не в результате ритуала, а отнюдь не потому, что мы правильно покаялись, правильно приняли крещение. То есть во внешнем, да, в плане формы, что мы правильно вышли перед церковью, сказали правильные слова, потом правильно нас окунули в воду, достали оттуда. Павел сразу же говорит о самом важном условии. У вас вера была, вы поверили, вы верою приняли. Вот, собственно, это то условие, которое начинается с самого начала, вот самых первых моментов, и, наверное, сопровождает нас всю жизнь, потому что взаимоотношение с Богом, то есть взаимоотношение с Духом Святым, это то, что наполняет всю нашу жизнь от начала до конца. И понятно, что никакие взаимоотношения, включая взаимоотношения с Богом, не могут развиваться автоматически. Не знаю, вот тот, кто имеет семью, Вот смотрите, когда-то у вас был момент бракосочетания, да? Предположим, что по аналогии это что-то похожее на крещение, да? Когда мы сочетаемся с Богом, когда мы с Богом начинаем совместную жизнь. Скажите, после бракосочетания ваша семейная жизнь, она шла автоматически? То есть вот вы захотели жить счастливо, и это счастье просто вот падало вам под ноги. Странно, что нет. Но вы же сочетались браком. Значит, семейная жизнь теперь должна идти естественным образом. Знаете, самое странное, что мы, верующие, очень часто думаем, что после крещения, вот именно естественным образом, абсолютно свободно, абсолютно как-то вот механически будут продолжаться наши взаимоотношения с Богом. Мы забываем, что любые отношения надо выстраивать каждый день. И те пары, которые действительно прожили много лет и достигли счастливых взаимоотношений, можно быть уверенным в том, что это результат огромного труда. Огромного труда. Почему мы думаем, что в отношениях с Богом и в отношениях с Духом Святым все должно быть как-то иначе? Любые отношения выстраиваются. Дружеские, супружеские, духовные, абсолютно любые. Невозможно построить нормальных взаимоотношений, я уж не говорю о счастливых, не вкладывая туда ничего. Счастье достигается каждодневным трудом. Собственно, во взаимоотношениях с Богом, повторяю, все то же самое. И когда Павел говорит, приняли ли вы Духа Святого, уверовав, да? Поверили ли вы? По сути, Павел говорит не то, что мы привыкли воспринимать. Поверили один раз, в самом начале, когда верою приняли Христа, соответственно, получили рождение свыше и спасение, да? То есть вот один раз приняли, а дальше все как по накатанной идет. Ничего не пойдет по накатанной, и ничего не будет действовать автоматически. Это не механизм, это нормальные живые отношения. Поэтому, когда Павел говорит о вере, он говорит о том, что вера должна сопровождать всю нашу жизнь. Каждый момент исполнения Духом Святым – это есть результат наших взаимоотношений с Богом, непосредственно вот теперешних, да, а не как когда-то, которые были когда-то, да, тех отношений, которые сейчас, моей веры, которая сейчас проявляется в этих отношениях, моего доверия непосредственного Богу сейчас, как сейчас я умею доверять Ему, и насколько я в этом доверии продвинулся, да, вот за те годы отношений с Ним. То есть вера – это то, что сопровождает меня постоянно. Вера – это то, что как раз вот и провоцирует непосредственно действие Духа Святого. Итак, собственно, вот принятие Духа Святого и результат взаимоотношений с Ним, ежедневных взаимоотношений, он как раз, собственно, и реализуется благодаря дарам Духа Святого. Что такое дары, как они проявляются и каким образом вообще их использовать? Первое послание Коринфянам, 12 глава. Наверное, одно из наиболее известных мест, который повествует о дарах Духа Святого, и как раз непосредственно связывает эту тему, теснейшим образом связывает эту тему с темой церкви. Потому что действие даров Духа Святого и, собственно, сама церковь – это вещи неразделимые. Хотя, повторяю, очень часто, стереотипно, почему-то нам кажется, что это немножко разные вещи, связанные, но разные. Читая внимательно 12 главу, понимая, что эти вещи абсолютно неразрывны, они не могут существовать вне друг друга. Итак, хочу прочесть один отрывок, это с 4 главы по 7, 12 глава, 4 стиха по 7. 12 глава 1 Коринфянам, с 4 стиха по 7. Есть разные дары, но их дает один и тот же Дух. И есть разные виды служения, но одному и тому же Господу. И есть разные виды деятельности, но во всех действует для всех один и тот же Бог. Каждому дано проявление Духа для общего блага. Интересно, вот здесь Павел сразу же, опять же, вот выделим такую ключевую фразу, которая важна для нас сейчас, для вот нашего этого рассуждения. Последняя фраза, 7 стих. «Каждому дано проявление Духа для общего блага». Знаете, можно опять же воспринять эту фразу просто. Ну, понятно, да? Конечно, мы же должны стараться друг для друга, что-то делать друг для друга, да? То есть можно очень так облегченно понять эту фразу. На самом деле в этой фразе больше смысла, чем вот в этом простом таком понимании. Во-первых, знаете, наверное, я сделаю такой вывод интересный. Дело в том, что дары Духа Святого по природе своей, по сути своей, невозможно использовать, собственно, для самих себя. Просто невозможно. В этом смысле мы очень часто делаем такую распространенную ошибку, практически объединяя, связывая, да, подразумевая, что это одно и то же, говоря о природных способностях, о талантах, да, и о дарах Духа Святого. На самом деле, действительно, вот чисто внешне по форме эти вещи могут быть похожими, но по сути своей это вещи очень разные. Вот смотрите, сразу же я заметил такой момент. Вот основываясь на этой фразе, вывод очень простой. Дар Духа Святого просто невозможно, не в смысле нельзя, а в смысле невозможно использовать для самого себя, только для самого себя. То есть в отношении меня самого дар просто не работает, да, он выключается моментально. Тогда как природные способности, таланты, можно ли на себя обращать, для себя использовать? Ну, собственно, только для этого, как бы, только так мы их и используем, да? У нас есть определенные способности, мы их выявляем в себе, мы их начинаем использовать для самих себя, для того, чтобы реализовать себя в обществе, для того, чтобы показать, что мы достаточно значимые фигуры, для того, чтобы показать свое умение, превосходство над другими, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть вот в природных способностях очень часто как раз реализуется наше эго. Вот для того, чтобы мы немножко поняли отличие природных способностей, талантов и даров, приведу вам такой пример, который мне рассказал один мой хороший знакомый пастор из Германии. Он сам из русских немцев, когда-то уехал туда еще в советские времена. Вот, его прямо из лагеря доставили на границу и на кого-то там поменяли. Вот, он рассказал мне такой интересный случай своей, собственно, из своей практики, вот, то, что произошло в его общине. Он говорит, есть у меня один член церкви, очень богатый человек, самый богатый человек вот, в их общине, торговец овощами, и он говорит, этот человек уникален тем, что у него просто нюх на прибыль, да, то есть он всегда точно знает, где чего почем купить и где почем продать, ну, поэтому он и самый богатый, да, то есть вот есть у него эта способность природная. И он говорит, и вот однажды этот человек приходит ко мне и говорит, господин пастор, я самый несчастный член вашей церкви. Он говорит, почему? Ну, потому что у меня нет никакого духовного дара. И вот этот пастырь мне говорит, я ему отвечаю, как тебе не стыдно, скажи, кто в нашей церкви жертвует больше, чем ты? Причем не в плане суммы, да, понятно, что он жертвует больше всех, потому что он богатый, а в плане вот такого процентного соотношения своего достатка и пожертвований. Вот сразу же обозначается разница, да, разница между природным талантом и между даром. Природный талант в чем заключался? Способности заработать. А духовный дар? Способности отдать. Да, на первый взгляд вроде бы все из одного и того же происходит, да, связано с деньгами, с финансами. Но обратите внимание, насколько они различны по своей природе. Заработать и отдать заработанное. Можно ли вот эту способность жертвовать, использовать для себя? На первый взгляд может показаться, что да, я могу жертвовать крупные суммы для того, чтобы заработать себе имя. Но давайте порассуждаем так. Духовный дар, он ведь всегда достигает определенных духовных задач и решает определенные духовные задачи. Чем, например, отличается красноречие от дара проповеди? Знаете, вот если говорить в двух словах, наверное, в следующем. Дар красноречия, он достигает сознания, достигает мозгов и может действительно привлечь людей к оратору, да, который будет его слушать с упоением. Но дар проповеди не обязательно вызывает восторг в слушателях. Дар проповеди просто доносит содержимое прямо до сердца и не оставляет человека равнодушным. На первый взгляд, вроде бы, не очень значительная разница, но по сути своей она кардинальная. Достигнуть сознания, привязать людей к себе, достигнуть сердца, привязав человека к Богу. Это только на первый взгляд может показаться, что вещи разные и трудноуловимые. На самом деле, по сути, кардинальная разница. Вот, собственно, действие любого духовного дара – это есть помощь в достижении человека и, человеком Бога. Соответственно, мое пожертвование, оно всегда будет направлено на созидание церкви, а не привязывание людей к себе и созидание себе имени. Если есть этот результат, если церковь созидается, если люди получают духовную помощь, если люди обретают Бога благодаря моему служению, хоть как-нибудь, собственно, можно говорить о том, что это есть действие духовного дара. Духовный дар исключительно созидает церковь, и больше ни для чего существовать он просто не может. Потому что в каких-то других условиях духовный дар просто не будет работать. Его задача – созидать церковь. Вот, собственно, об этом как раз Павел и пишет. Проявление духа для общего блага. Что есть общее благо, он дальше объясняет во всей остальной главе. Это есть созидание церкви. Собственно, для этого существуют дары. Вот первый момент, да, необходимо научиться ни в коем случае не смешивать то, что мне дано от природы с рождения, и то, что мне дано с момента второго моего рождения, и то, что направлено уже не на меня, а исключительно на созидание церкви, потому что созидание церкви – это есть цель любой духовной жизни, любого человека. Именно эта цель. Цель не мое спасение, спасает меня Бог. Созидание церкви, потому что именно в этом я как раз принимаю участие. И, собственно, для этого существуют все дары, которые мне даются. Знаете, вот здесь сразу же, наверное, хочу следующий вывод сделать. Вот действительно, очень часто мы пытаемся увидеть дары в плане того, что это некий вид деятельности. В каком-то смысле, наверное, это правильно, ни в коем случае не спорю с этим. Но знаете, наверное, все-таки разница между, опять же, талантами, да, природными способностями и дарами заключается в том, что таланты – это некий такой вот количественный момент в моей жизни, да? То есть больше, лучше там, и так далее. Тогда как духовный дар – это качественный момент в моей жизни. Духовного дара не может быть много или мало. Его всегда столько, сколько надо. Я могу сделать совершенно незаметное, незначительное действие, и это действие перевернет все вокруг меня. И в то же самое время я могу сделать очень много и вложиться прям по максимуму, и это никакому результату не приведет. Количество в плане духовности не играет никакой существенной роли. В духовности играет понятие качества. Качество в каком отношении? Качество в моем общении с Богом. Насколько я близок к Нему, не насколько я много или мало сделал, не насколько это было значимо или мало значимо. Насколько я общаюсь с Богом и насколько я точно знаю, что мне нужно сделать. Недаром вся Библия полна призывами. Познайте, что есть воля Божья. Познайте, что благоугодно Богу. Почему Библия полна призывами к познанию воли Божьей? Самый простой элементарный ответ. Ровно потому, что мы ее не знаем. Мы ее просто не знаем, хотя очень часто нам кажется, что мы ее хорошо знаем, и поэтому, когда мы что-то делаем, мы просто пытаемся Бога убедить в том, что ему это нужно. На самом деле, познание воли Бога – это есть цель каждого дня. Какой самый важный день на земле для нас сейчас? Сегодняшний. Важнее дня в вашей жизни никогда еще не было. Сегодняшний день самый важный. Сегодня он вам дал – это ваше настоящее. То, что было – оно прошло. То, что будет, еще не наступило. Но то, что сейчас, это тот миг, в котором вы живете. И, собственно, этот миг требует понимания, зачем он вообще наступил. Потому что он наступил не случайно, не спонтанно, не просто так. Этот миг был создан. Создан для вас. Создан вот именно с такой атмосферой. Вот с таким сочетанием событий. Создан специально и намеренно. И вот во всем этом мы учимся постигать Бога, мы учимся слышать Его, мы учимся видеть Его, учимся понимать Его. Вот для этого, собственно, дары и существуют, для того, чтобы, поняв, что делать, собственно, реализовать. Реализовать правильно, реализовать не в первую очередь в деятельности, реализовать в первую очередь в состоянии. Потому что на самом деле, по большому-то счету, церковь – это не просто собрание людей. Церковь – это тем более не стены. Церковь – это состояние, состояние единения, из которого, в общем-то, вырастает все остальное. Как в том стихе, который Павел пишет римлянам, да? «Ищите прежде Царствие Божье». Все остальное прилагается. Оно просто прилагается, когда находится главное. Когда мы это понимаем, вопрос даров Духа Святого, и тем более вопрос, который чаще всего задают, какой у меня дар, он просто не будет стоять. если вы имеете нормальное общение с Богом, если вы через это осознаете свое место в церкви, то, что вы будете делать, собственно, и будет вашим даром, который может быть заметен, может быть незаметен, который может казаться значимым или незначимым, но вы будете делать именно то, что от вас ожидается. Вы будете занимать свое место в церкви. Потому что, когда Павел говорит о церкви, он сравнивает его с телом, с организмом, где каждый член тела или каждая клеточка этого организма несет свою определенную функцию. Клеток миллиарды, но каждая функция из них неповторима. Нет двух похожих клеток, да? Каждая из них по-своему уникальна. Собственно, как и мы. С одной стороны, нет незаменимых клеток, с другой стороны, все они уникальны. Мы можем как раз этой уникальностью воспользоваться для того, чтобы принять участие в созидании этого тела. Каждый из нас должен обрести вот это свое место именно в теле, даже не в общине, да? Именно в теле, потому что очень частая проблема, вот с которой сталкиваюсь я, проблема, о которой я слышу от других, заключается в том, что часто человеку очень трудно найти себя в общине. Почему? Да потому что мы люди, потому что мы несовершенны. Мы хотим друг для друга добра, а на самом деле получается, как всегда. И вот когда мы пытаемся найти себя вот в общине, мы сталкиваемся с большими сложностями. Наверное, вот здесь необходимо понять одну очень простую истину. Церковь, она как бы состоит из двух церквей. Первая та, которая видимая, да? Это люди, часть которых и я тоже. Люди со своими достоинствами и недостатками. Равно как и я со своими достоинствами и недостатками. Когда-то я кому-то делаю добро, и тут же вслед за этим кому-то делаю зло. И вторая церковь. Церковь, которую можно увидеть как изнанку того, что мы видим своими глазами. Церковь та, которую созидает Господь. Церковь, именно в которой я должен найти свое место. Потому что, найдя себя вот в той церкви, которая существует помимо всех наших стараний, найдя себя в этой церкви, я всегда найду себя в церкви видимой. И только при этом случае, только в этих условиях, никакие плохие или хорошие события в церкви видимой не помешают мне оставаться частью церкви. Часто я слышу, почему я не несу духовного служения? Ну, потому что и идет целый ряд как бы вот названных причин, да, потому что там и люди неудобные, и то не так, и это не так, и там события как бы вот не предрасполагают и так далее. Когда я нашел себя в Боге, когда я нашел себя в церкви духовной, все эти вещи, они уже становятся абсолютно второстепенными. Они уже мне не могут помешать. Мне не могут помешать ни присутствие людей, ни отсутствие людей, ни понимание, ни вражда, ни помощь, ни отсутствие таковой. Собственно, все внешние условия, они становятся уже не столь важными. Я нашел себя в церкви, и поэтому Бог использует меня абсолютно в любых условиях. То есть я достигаю такого своеобразного универсализма. Ну, собственно, пожалуй, вот, наверное, эти вещи мне как раз и хотелось сегодня вам на рассмотрение представить. Церковь, состояние в духе, духовные дары. В первую очередь, эти понятия, эти вещи имеют отношение к понятию состояния. Мое состояние, мое пребывание. И только во-вторых, они воплощаются в некой деятельности, в неком видимом положении, в неком статусе и все остальное. Ни в коем случае нельзя искать духовное, смотря на внешнее. Все должно занимать свое место. Все должно стоять именно вот на определенном Богу местах. Поэтому давайте немножко вот учиться на привычные нам вещи смотреть под другим углом. Увидеть именно то, что наполняет на самом деле те события, которые мы видим глазами. Видеть их суть, видеть их смысл, понимать, что и зачем происходит, потому что все, что происходит в нашей жизни, имеет этот смысл. И вот когда мы действительно в каждом дне будем искать Бога, когда мы поймем, что смысл и цель христианской жизни – это именно церковь в первую очередь, тогда вопрос даров Духа Святого, он, пожалуй, не будет стоять перед нами. Мы не будем задумываться, что бы нам такое полезное сделать. потому что мы поймем, что, собственно, деятельности полезной много настолько, что мы просто ее не переделаем. Нам просто нужно найти свое место и действительно, делая его, исполнять волю Бога и, соответственно, созидать тем самым церковь. И через это, конечно же, духовно возрастать. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь.